Глава 7. Расселение и поток генов. Популяция может приобрести новый аллель либо в результате мутации, возникшей у одного из ее членов, либо в результате миграции носителя этого аллеля из другой популяции. Последний процесс создает поток генов. Носитель нового аллеля, очевидно, приобрел его в результате мутации, произошедшей когда-то в прошлом, и, таким образом, поток генов можно рассматривать как запаздывающий эффект мутационного процесса. Тем не менее, прямым и непосредственным источником некоторых изменений в популяции в каждый данный момент может быть иммиграция носителей различных аллелей из других популяций. Некоторые мутантные аллели, никогда не возникая в данной популяции, могут поступать в нее из соседних популяций. Таким образом, в конечном итоге источником изменчивости популяции реципиенте служат генные мутации, возникшие в какой-то момент в прошлом в каком-то другом месте. Однако, действенной причиной изменчивости в данное время и в данном месте является поток генов. Поток генов зависит, в свою очередь, еще от одного процесса – расселения, составляющего его физическую основу. Какова эффективность потока генов в пространстве и времени? Сколь далеко может распространиться определенный ген в популяционной системе за некоторый разумный период, скажем, за 1000 лет? При данном потенциале расселения и обычной интенсивности миграции с помощью или без помощи отбора? Этот основной вопрос будет обсужден в данной главе, но окончательного ответа на него дано не будет. Определение. Соотношение между названными выше процессами разъясняет следующее определение. Расселение – это перемещение или распространение особей, их спор, гаметы или особых органов расселения. Оно может происходить как по территории, занимаемым данным видом, так и по территории, им незанимаемой. Иммиграция – это особый случай расселения, при котором происходит перемещение из одной части популяционной системы в другую ее часть. Короче говоря, иммиграция – это расселение в пределах территории, занимаемой данным видом. Поток генов – это их перемещение внутри популяции или между популяциями. Этот процесс включает иммиграцию и скрещивание между иммигрантами и членами местной популяции, в результате которой в генофонд реципиента вводятся инородные гены. В одних случаях поток генов может привести к изменениям частот генов в популяции реципиенте, тогда как в других случаях таких изменений не происходит. Желательно обозначить эти два случая разными терминами, так как отсутствие для них специальных терминов привело к некоторой путанице в литературе. Грант, 1980, предлагает назвать поток генов между популяциями с одинаковыми частотами генов изогенным потоком генов, а поток генов между популяциями, различающимися по частоте генов, генетически эффективным потоком генов. Расселение. Единицами расселения у подвижных высших животных являются отдельные организмы, а у сидячих морских животных свободно плавающие личинки, у высших растений пыльца и семена, а у низших растений и грибов споры. Расселение представляет собой одну из нормальных стадий жизненного цикла. У всех организмов, в том числе и у сидящих, в жизненном цикле имеется, по-видимому, свободно живущая подвижная стадия, при помощи которой происходит расселение. Но при этом огромное большинство расселяющихся единиц, в том числе и отдельные особи подвижных животных, обычно остаются поблизости от места своего происхождения или от родной территории. Для них характерна также некоторая степень оседлости. Совместное действие этих двух факторов, расселения и оседлости, определяет пространственное распределение особей и их генов из поколения в поколение. В разных случаях для измерения расселения используют разные единицы. Наиболее полезными представляются данные о распределении частот расстояния расселения, то есть расстояние, на которое удалились взрослые половозрелые особи от места своего рождения, вылупления или местонахождение семени для адекватной выборки особей. Такие данные были получены для техасской заборной игуаны. На молодых особей наносили метку и затем вторично отлавливали их во взрослом состоянии. Выпуская на волю меченных генетическими маркерами особей дрозофила псевдообскура и вылавливая их потомков спустя много месяцев, удалось установить расстояние, на которое расселяются мухи за несколько поколений. Добжанский, Райт, 1947 год. Во многих исследованиях по практическим соображениям приходится вылавливать помеченных особей спустя короткое время после того, как они были выпущены, с тем, чтобы определить расстояние, на которое они расселяются за какой-то период активного времени жизни. Так, Пауэлл и другие, 1967 год, изучая группу Дрозофила псевдообскура, вылавливали меченых мух через 1-2 дня после того, как они были выпущены. Яблоков и его коллеги предлагают три практические единицы измерения расселения, которые они использовали в своих исследованиях на ящерицах и других животных. Первый из них – так называемый радиус индивидуальной активности, Тимофей Фрисовский и другие, 1977 год. Это расстояние, покрываемое одной особью за день или сезон. Вторая единица – средний радиус индивидуальной активности яблоков и другие, 1980 год. Среднее арифметическое расстояние между местом, где было выпущено животное, и местом, где оно было вновь поймано по прошествии определенного периода времени. И третья единица – это радиус репродуктивной активности, то есть расстояние между местом рождения и местами размножения для 95% особей в любом данном поколении яблоков, 1986 год. У семенных растений существует две стадии расселения – расселение пыльцы и расселение семян. Причем эти две стадии независимы одна от другой. Поэтому общее расстояние, на которое происходит расселение, в расчете на поколение определяется либо как разность между расстояниями, достигнутыми на этих двух стадиях, либо как их сумма. Типы расселения. Данные о расстояниях, на которые расселяются взрослые особи Дрозофила псевдообскура и близкие к ним виды, приведены в таблице 7.1. Мух метили флуоресцентным красителем, затем выпускали и спустя 1-2 дня вылавливали по трем транссектам через определенные расстояния. В таблице 7.1 объединены данные по трем транссектам. Высокая частота расселения на короткие расстояния очевидна. Довольно много также случаев расселения на средние расстояния, но всего несколько случаев расселения на большие расстояния. Сравнимые данные по прыткой ящерице Lacerta agilis в горах Алтая приведены в таблице 7.2 «Яблоков и другие, 80-й год». Это данные о расселении за один год. Большая часть популяции оставалась вблизи места, где животные были выпущены, но небольшая ее доля расселилась довольно далеко во все стороны. Средний радиус индивидуальной активности для данной популяции составляет 30,6 метров на одну особь за один год. В другой работе по расселению ящерицы, проводившейся в Техасе на протяжении 6 лет, вели систематические наблюдения за техасской заборной игуаной Scelaporus olivaceus. В этом случае определяли расстояние, на которое животные расселились за всю жизнь, от вылупления до достижения половой зрелости. Характер расселения представлен в виде диаграммы на рисунке 7.1. Как можно убедиться, большинство особей остаются в радиусе 60-90 метров от того места, где они вылупились. Но некоторые отходят далеко, вплоть до 500 метров от места вылупления. Яблоков и другие, 80-й год, приводят следующие данные о среднем радиусе индивидуальной активности для особей разного пола и возраста в алтайской популяции прыткой ящерицы. Молодые особи – 40,6 метров, половозрелые самцы – 34,8 метра, половозрелые самки – 25 метров. Эти результаты типичны. Более высокая расселяемость самцов по сравнению с самками обнаружена также у техасской заборной игуаны, в группе Дрозофила псевдообскура и у различных млекопитающих тоже. У мух и у млекопитающих наблюдалась также более высокая способность к расселению молодых особей по сравнению с половозрелыми. Судя по некоторым данным, у полевок микротус различия в поведении между особями одного пола и возраста, имеющими большой радиус активности и ведущими оседлый образ жизни, обусловлены генетически. Крепс и другие, 1973 год. Коуэлл, 1951 год, провел экспериментальные исследования особенностей распространения пыльцы у сосны. Пыльцу сосны культера, Pinus cultere, метили радиоактивным фосфором и после ее рассеяния ветром выявляли при помощи счетчика Гейгера, Мюллера и методом авторадиографии. Партии пыльцы объемом 1 литр помещали в сосуды, которые подвешивали кверху дном на высоте 3,5 метров. В ясный день, при слабом ветре, пыльца медленно высыпалась из сосуда. По радиусам, отходящим в разных направлениях от точки распространения пыльцы, составлялись с равномерными интервалами ловушки для пыльцы. Количество пыльцы, попавшей в разные ловушки, определяли по уровню радиоактивности. Основная масса пыльцы распространялась в направлении ветра на расстоянии от 3 до 9 метров. За пределами этой зоны максимальной концентрации наблюдалось резкое снижение количества рассеянной пыльцы. На расстоянии 45 метров и более от сосуда можно было обнаружить лишь небольшие количества пыльцы. Эти результаты означают, что в основном в сосновом лесу женская шишка будет буквально засыпана пыльцой соседних деревьев и получит некоторое, но не очень большое количество пыльцы от деревьев, находящихся на расстоянии несколько десятков метров. Колвелл, 51 год. Как оказалось, расселение описанного выше типа широко распространено в природе. Мы привели характерные примеры. Аналогичные примеры можно встретить у грызунов, птиц, медоносных пчел, бабочек, энтомофильных и орнитофильных растений и у семян, распространяемых ветром. В общем, кривая частотного распределения расстояний, на которые происходит расселение, имеет максимум вблизи места появления организма на свет и снижается по мере удаления от этого места. Большая часть особей остается вблизи своих родных мест, а некоторые расселяются на умеренно далекие расстояния. Ожидаемый результат расселения такого типа состоит в том, что у свободно скрещивающихся организмов интербридинг происходит главным образом между ближайшими соседями. В ряду поколений это приведет к значительному количеству близкородственных скрещиваний, несмотря на систему свободного скрещивания. Тесный инбридинг дополняется, однако, некоторым количеством отдаленных неродственных скрещиваний с эмигрантами, отдельными особями или гаметами. Эти скрещивания обеспечивают небольшой, но, вероятно, значимый обмен генами между особи данной популяции, находящимися на больших расстояниях друг от друга. Области расселения. Хотя частотное распределение расстояний, на которые приходит расселение, примерно одинаково для разных групп организмов, средние расстояния различны. Различия между главными группами по типичной области расселения очень велики. Эти различия представлены в таблице 7.3. Приведенные в ней средние радиусы расселения для большинства организмов относятся к одному поколению, а для дрозофилы к некоторой части одного поколения. Эти данные соответствуют ожидаемым. Две противоположные крайние точки занимают высокоподвижные плодовые мухи и сидячие растения, различие между которыми достигает двух порядков величин. Перемещающиеся по земле ящерицы значительно менее неподвижны, чем крылатые мухи. Что касается улиток, то они расселяются не намного шире, чем растения. Таблица 7.3. Среднее расстояние, на которое происходит расселение у разных организмов. Двукрылые. Группа дрозофила. Среднее расстояние в метрах. 219,6 метров в разных популяциях. В Калифорнии. Группа дрозофила псевдообскура в Колорадо. 176,2 метра в разных популяциях. Ящерицы. Сцелопорус оливациус. 49,7 метров у самцов и самок. Лацерта агилис. 31 метр. Средний радиус активности. Улитка. Цепея меморалис. 8,1 метров. Травянистые растения. Сенецо якобия. 6,3 метра. Семянки. Леатрис аспера. 2,5 метра. Семена. Флокс пилоса. 1,1 метра. Семена. Интенсивность иммиграции. Интенсивность иммиграции m варьирует количественно от 0 до 1, где m, равное 0, означает полное отсутствие иммигрирующих аллелей, а m, равное 1, означает затопление популяции иммигрантами за время жизни одного поколения. В общем виде m равно отношению числа иммигрантов за одно поколение к числу исконных членов популяции плюс число иммигрантов, прибывших за данное поколение. Или m равно отношению числа гамет, иммигрирующих за одно поколение, к общему числу гамет. Одно из лучших количественных исследований интенсивности иммиграции привели Джонстон и Хит в 1976 году на Микротус в Аризоне. Они представили данные о проценте меченых мух в выборках, взятых на различных расстояниях от места выпуска. В таблице 7 и 4 приведены значения m, вычисленные по этим данным. Эти значения представляют собой взвешенные средние для выборок, взятых на каждом расстоянии в разные дни. Вычисление производил Джонстон, личное сообщение. Общая средняя интенсивность миграции у этих мух m равна 0,37. Значение m, однако, не постоянно, а уменьшается с расстоянием примерно так же, как расстояние, на которое происходит расселение в других использованных нами работах. Небольшое преобладание мух-мигрантов в отдельных точках объясняется неравномерным распределением их природных источников пищи. Поток генов. Поток генов составляет генетическую часть миграции. Миграция – это фактор, воздействующий на изменчивость популяции в том и только том случае, если иммигранты генетически отличны от членов нативной популяции. Потока генов следует ожидать и в случае миграции между популяциями или субпопуляциями, различающимися по частоте аллелей. Иммиграция в таком случае приводит к тому, что мы назвали генетически эффективным потоком генов, в отличие от изогенного потока генов. Между интенсивностью миграции и изменением частоты аллелей существует определенная зависимость. Фолкнер, 1960-81 годы. Обозначим частоту данного аллеля среди исконных членов популяции через Q нулевое, среди иммигрантов через QM, а в получавшейся в результате смешанной популяции через Q. В таком случае изменение частоты этого аллеля за одно поколение – обусловленное потоком генов, составит m, умноженное на скобку qm минус q нулевое. Новая частота аллеля в нативной популяции после миграции в одном поколении будет равна q равно m, умноженное на скобку qm минус q нулевое, и все это плюс q нулевое. Например, если частота данного аллеля среди иммигрантов QM равно 0,5, среди исконных членов популяции Q нулевое равно 0,3, а скорость иммиграции M равно 0,001, то изменение частоты аллеля после одного поколения в иммиграции будет равно 0,002, а новая частота аллеля будет равна 0,302. Приведенные выше формулы принимается во внимание только m, то есть доля популяции, мигрирующая в каждом поколении, а численность популяции n не учитывается. В своих работах по моделированию потока генов Слеткин, 80-81 годы, личное сообщение, обнаружил, что эффективное количество потока генов лучше измерять с учетом nm, чем только m, то есть с учетом численности популяции. Вообще, скорость изменения частоты генов популяции, обусловленная потоком генов, зависит от двух факторов. Первое – от интенсивности иммиграции, в каких бы величинах ее ни выражали. И второе – от различий в частоте данного аллеля между популяцией-донором и популяцией или субпопуляцией-реципиентом. Фалконер, 60-81 годы. Расселение во времени. Исследования расселения и потока генов, как эмпирические, так и теоретические, касаются в большинстве случаев изменений, происходящих на протяжении жизни одного поколения. Если, однако, мы ставим себе целью понять динамику природных популяций, то совершенно ясно, что необходимо рассматривать эти процессы в длинном ряду поколений. В этом и следующем разделах сделана попытка ввести в обсуждение фактор времени. У организма, который расселяется во всех направлениях, во втором поколении некоторые особи будут мигрировать дальше в том же направлении, что и часть особей в первом поколении. В последующих поколениях также некоторая доля миграции будет расширять ареал рассматриваемого организма в том же самом направлении. Умножив среднее расстояние расселения за одно поколение на число поколений, можно получить разумную численную оценку общего линейного расстояния, которое может покрыть данный организм путем постепенной миграции в биологическом времени. Такие оценки, полученные для разных организмов, можно привести к одной общей сравнительной шкале хронологического времени, вводя время генерации для каждого организма. Виды, фигурировавшие в таблице 7.3, вновь представлены в таблице 7.5 с указанием времени генерации. Для четырех видов использованы средние расстояния расселения. Для дрозофила и сцелопорус они взяты непосредственно из таблицы 7.3. Для лиатрис и флокс меньшие значения относятся к расселению семян, а большие соответствуют сумме расстояний, на которые расселяются семена и пыльца. Последний столбец содержит оценки кумулятивного расстояния, на которое каждый вид мог бы расселиться или мигрировать за 1000 лет в результате ряда последовательных средних расселений в одном и том же направлении. Мы видим, что высокоподвижная дрозофила псевдообскура за 1000 лет может расселиться или мигрировать на 1200–2500 километров. Большее из этих расстояний почти равно длине или ширине ее видового ареала в западной части Северной Америки. Растения сидячим образом жизни, напротив, за 1000–10 тысяч лет расселяются или мигрируют всего на несколько километров. Это расстояние составляет лишь незначительную долю их видового ареала. Ящерица или лягушка по способности к расселению занимают промежуточное положение. Поток генов во времени. Нас здесь интересует генетически эффективный поток генов, происходящий на протяжении ряда поколений, в которые вовлечены три или большее число популяций или субпопуляций. Мы будем применять формулу, приведенную ранее, для простого случая, к несколько более сложному случаю с участием трех поколений или четырех популяций. Допустим, что существуют четыре изолированные популяции А, Б, С и Д, распространенные по трансекте, тянущейся с востока на запад. Популяция А содержит новый аллель G2, частота которого в поколении 0 равна 1. Остальные популяции содержат прежний аллель G1 с исходной частотой 100%. Аллель G2 в селективном отношении не лучше, но и не хуже аллеля G1. Между соседними популяциями имеет место миграция в обоих направлениях со скоростью m равной 0,1. Спустя три поколения частота нового аллеля G2 в четырех популяциях составит популяция А 0,755, популяция Б 0,219, популяция С 0,25 и популяция Д 0,001. Совершенно очевидно, что частота нового аллеля на каждом этапе его миграционного пути резко уменьшается. И это несмотря на то, что в нашем примере исходное различие по частотам аллеля между популяцией А и другими популяциями очень велико, в сущности максимально, и скорость миграции относительно высока. В некотором ограниченном ряду генераций, большем, чем в этом примере, на одном из этапов миграции новый мигрирующий аллель G2 окажется таким редким, что его шансы попасть в следующую выборку эмигрантов будут очень незначительны. Процесс генетически эффективного потока генов временно прекратится. На протяжении длинного ряда поколений при продолжающемся потоке генов частоты аллелей во всех четырех популяциях будут приближаться к равновесным, но на это потребуется много времени. В предыдущем разделе мы пришли к выводу, что расстояния, на которые происходит расселение с увеличением числа поколений, обретают существенную дополнительную компоненту. По расстояниям, на которые расселяются популяции за одно поколение, можно путем экстраполяции оценить расстояние, на которое она сможет расселиться с течением времени. Теперь же мы видим, что миграция нового аллеля в пространстве и во времени происходит по-разному. В каждом поколении новым аллелем обладает обычно лишь Некоторая доля эмигрантов, причем величиной этой доли в каждом последующем поколении уменьшается. Величина этой доли в каждом последующем поколении уменьшается. Генетически эффективный поток генов, в той мере, в которой он определяется одной лишь скоростью миграции, ограничен в пространстве гораздо сильнее, чем поэтапная миграция. Генетически эффективный поток генов довольно значительно буксует в сравнении с процессом расселения. Попытаемся рассмотреть эти выводы применительно к проблеме миграции генов в обширной популяционной системе. Допустим, что эта система протянулась на 1000 километров, и что отрезок времени составляет 1000 лет. Может ли отдельный ген, не имеющий селективного преимущества, распространиться в этой системе за указанный срок? Если этот ген принадлежит растению, то есть сидящему организму, или малоподвижному животному, например, улитке, то ответ, очевидно, должен быть отрицательным. Скорость их расселения слишком мала, как это видно из таблицы 7.5. Высокоподвижное, быстро размножающееся животное, подобное дрозофиле, может легко расселиться за предоставленное время на 1000-километровое расстояние путем поэтапной миграции. Ее способность к расселению вполне соответствует поставленной задаче. Однако мы не вправе допустить, что генетически эффективный поток генов, составляющий всего лишь часть потенциала расселения, соответствует этой же задаче у того же самого организма. До сих пор мы считали мигрирующий аллель G2 нейтральным в отношении отбора. Изменим это допущение и придадим ему селективное преимущество перед обычными и широко распространенными в популяции ионной системе аллелями. Это создает комбинацию сил, поток генов и отбор, которые способствуют распространению аллелей. Однако миграция аллеля G2 все еще будет протекать медленно, так как отбор требует времени. Поскольку аллель G2 при проникновении в новую популяцию обладает низкой начальной частотой, понадобится отбор на протяжении многих поколений для того, чтобы его частота повысилась до уровня, обеспечивающего его передачу следующей популяции. И однажды возникнув, этот процесс должен повторяться вновь и вновь. В случае ступенчатого потока генов под контролем объединенных сил, миграции и отбора, нам следует принять во внимание отбор, происходящий на каждой ступени миграции в течение многих поколений. Здесь эта проблема рассмотрена в качественном аспекте на предварительном уровне. Рассмотрение ее в количественном аспекте очень желательно, однако сопряжено с трудностями, так как ступенчатый поток генов представляет собой стохастический процесс, или же, что еще более сложнее дело, ряд стохастических процессов, каждый из которых может привести к весьма разнообразным результатам. Может быть, мы занижаем оценки расселения? Количественные данные о расселении, примеры которых были представлены выше, создают основу для наших экстраполяций относительно потока генов в пространстве и во времени. Нельзя исключать возможности того, что в имеющихся данных о расселении существует неопределенная тенденция к преобладанию коротких и средних расстояний. Количественные исследования расселения вынуждены проводиться на ограниченных опытных площадках. Особи, споры и другие единицы расселения, находящиеся за пределами изучаемой территории, не отлавливаются и не заносятся в таблицы. Кроме того, количественное изучение расселения проводится при нормальной погоде. А между тем, многие организмы могут расселяться на большие расстояния в периоды сильных ветров или наводнений. Представление о возможности расселения на далекие расстояния возникло на основании колонизации океанических островов и существования разорванных ареалов некоторых типов. Оно подтверждается данными о переносе пыльцы и насекомых через океаны с помощью ветра и обнаружением отдельных представителей некоторых видов птиц за тысячи километров от их обычных ареалов. Такое расселение можно наблюдать в некоторых местах во время сильных ветров. По данным Савилла, 72-й год, личное сообщение. Один шторм в Арктике может унести семена, плоды и некоторые вегетативные диаспоры за сотни и даже за 2000 километров. Коин и другие, 82-й год, изучали расселение дрозофила псевдообскура на обширной территории в гористой местности в пустыне, выпуская и вновь отлавливая мух. Оказалось, что некоторые особи проделывают путь до 15 километров. Таким образом, мы вправе считать, что имеющиеся количественные оценки расселения слишком занижены. Кроме того, данные другого рода, а именно существование в некоторых группах отрицательной корреляции между подвижностью и географическим разнообразием, указывают на то, что поток генов действительно эффективен на достаточно обширных территориях. Соответствующие данные представлены в главе 23. Заключение. Играет ли поток генов существенную роль в природных популяциях в более широком масштабе, чем локальный? Может ли генетически эффективный поток генов распространять вариации по обширной популяционной системе? В настоящее время по этому вопросу существуют две противоположные точки зрения. Майер, 54, 63, 70 годы. Главный сторонник представления о том, что масштабы и скорость потока генов достаточны для того, чтобы гомогенизировать обширные популяционные системы. Противоположная точка зрения, которой придерживаются Эрлих и Равен, 69 год, и другие авторы, Левин, 79-81, Эрлих, Уайт, 80 год, состоит в том, что поток генов слишком ограничен, чтобы оказывать сколько-нибудь существенное воздействие за пределами локальной популяции. Первый взгляд основан на морфологическом единообразии больших популяционных систем широко распространенных видов. Второй – на количественных исследованиях расселения. Ни тот, ни другой не подкреплены убедительными данными. Морфологическое единообразие может быть обусловлено происхождением от общего предка, так же, как и потоком генов. Что же касается количественных исследований расселения, то они в большинстве случаев ограничиваются изучением изменений, происходящих в одном поколении. Анализ, проведенный в этой главе и в других работах, Грант 80-85, Сладкин 81-85, позволяет, казалось бы, считать, что такие высокоподвижные животные, как дрозофила, соответствуют точке зрения Майера, а сидячие растения – точки зрения Эрлиха и Равена, а организмы других типов занимают промежуточное положение. Однако ввиду неясности количественного аспекта имеющихся данных, этот анализ неубедителен. Если генетически эффективный поток генов во времени, сопровождаемый и не сопровождаемый отбором, составляет слишком малую долю расселения популяции, подвижных животных будут соответствовать модели Эрлиха и Равена. Если же расстояние, на которое происходит расселение, существенно больше принятых в настоящее время оценок, то для популяции сидячих растений скорее подходила бы модель Майера.